К вечеру Остап всех знал по имени и с некоторыми был уже на «ты». Но многого из того, что говорили молодые люди, он не понимал. Вдруг он показался себе ужасно старым. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. Он был другим в свои 20 лет. Он признался себе, что в свои 20 лет он был гораздо разностороннее и хуже. Он тогда не смеялся, а только посмеивался, а эти смеялись вовсю. «Чему так радуется эта толстомордая юность?» — подумал он с внезапным раздражением. «Честное слово, я начинаю завидовать». Хотя Остап был, несомненно, центром внимания всего купе, и речь его лилась без запинки, хотя окружающие относились к нему наилучшим образом, но не было здесь ни балагановского обожания, ни трусливого подчинения Паниковского, ни преданной любви Козлевича. В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конферансье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но в конце концов уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конферансье. А конферансье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по рап-ису, опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты стары, и приемы стары, а переучиваться поздно. Все кажется ясно. История с Бубешко, приуменьшившим план, была рассказана вторично, на этот раз специально для Остапа. Он ходил со своими новыми друзьями в жесткий вагон убеждать студентку Лиду Писаревскую прийти к ним в гости и при этом так краснобайствовал, что застенчивая Лида пришла и приняла участие в общем гамме. Внезапное доверие разрослось до того, что к вечеру, прогуливаясь по перрону большой узловой станции с девушкой в мужском пальто, великий комбинатор подвел ее почти к самому выходному семафору и здесь неожиданно для себя излил ей всю душу в довольно пошлых выражениях. «Понимаете, — втолковывал он, — светила луна, королева ландшафта. Мы сидели на ступеньках музея древности, и вот я почувствовал, что я ее люблю. Но мне пришлось в тот же вечер уехать, так что дело расстроилось. Она, кажется, обиделась, даже, наверное, обиделась». «Вас послали в командировку? — спросила девушка. «Да... как бы командировка, то есть не совсем командировка, но срочное дело. Теперь я страдаю, величественно и глупо страдаю». «Это не страшно», — сказала девушка. «Переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение». Остап пообещал переключиться, и хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом, и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о неразделенной любви и о новых течениях в этой области. В купе Остап по-прежнему выбивался из сил, чтобы понравиться компании, и он достиг того, что студенты стали считать его своим. А грубиян Паровицкий изо всей силы ударил Остапа по плечу и воскликнул: «Поступай к нам в политехникум, ей-богу! Получишь стипендию 75 рублей, будешь жить как бог! У нас столовая, каждый день мясо, потом на Урал поедем на практику!» «Я уже окончил один гуманитарный вуз», — торопливо молвил великий комбинатор.
«А что ты теперь делаешь?» — спросил Паровицкий.
«Да так, по финансовой линии».
«Служишь в банке?»
Остап внезапно сатирически посмотрел на студента и внезапно сказал: «Нет, не служу. Я миллионер».
Конечно, это заявление ни к чему не обязывало Остапа, и все можно было бы обратить в шутку, но Паровицкий засмеялся с такой надсадой, что великому комбинатору стало обидно. Его охватило желание поразить спутников, вызвать у них еще большее восхищение.
«Сколько же у вас миллионов?» — спросила девушка в гимнастических туфлях, подбивая его на веселый ответ.
«Один?» — сказал Остап, бледный от гордости. — «Что-то мало!» — заявил усатый.
— «Мало, мало!» — закричали все.
— «Мне достаточно!» — сказал Бендер торжественно. С этими словами он взял свой чемодан, щелкнул никелированными застежками и высыпал на диван все его содержимое. Бумажные плитки легли расползающейся горкой. Остап перегнул одну из них, и обертка лопнула с карточным треском.
«Каждой пачке по 10 000. Вам мало?
Миллион без какой-то мелочи. Все на месте. Подписи, паркетная сетка и водяные знаки».
При общем молчании Остап сгреб деньги обратно в чемодан и забросил его на багажник жестом, который показался Остапу царственным. Он снова сел на диван, отвалился на спинку, широко расставил ноги и посмотрел на шайку-лейку.
«Как видите, гуманитарные науки тоже приносят плоды», — сказал миллионер, приглашая студентов повеселиться вместе с ним.
Студенты молчали, разглядывая различные кнопки и крючки на орнаментированных стенах купе.
«Живу как бог», — продолжал Остап, — «или как полубог, что в конце концов одно и то же».
Немножко подождав, великий комбинатор беспокойно задвигался и воскликнул в самом дружеском тоне: —
«Что ж вы, черти, приуныли?» «Ну, я пошел», — сказал усатый, подумав, — «пойду к себе, посмотрю, как и чего».
И он выскочил из купе. «Удивительная вещь, замечательная вещь», — заметил Остап. «Еще сегодня утром мы не были даже знакомы, а сейчас чувствуем себя, как будто знаем друг друга 10 лет.
Что это, флюиды действуют?»
«Сколько...» «Мы должны за чай», — спросил Паровицкий.
«Сколько мы, товарищи, выпили?» 9 стаканов или 10. Надо узнать у проводника. Сейчас я приду».
За ним снялись еще 4 человека, увлекаемые желанием помочь Паровицкому в его расчетах с проводником.
«Может быть, споем что-нибудь?» — предложил Остап. «Что-нибудь железное, например, Сергей Поп, Сергей Поп. Хотите? У меня дивный волжский бас».
И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по казанке, сизый селезень плывет». Когда пришло время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул ногой, но грозного хорового крика не последовало. Одна лишь Лида Писаревская по застенчивости пискнула: «Сергей Поп, Сергей Поп!» но тут же осеклась и выбежала. Дружба гибла на глазах. Скоро в купе осталась только добрая и отзывчивая девушка в гимнастических туфлях.
— Куда это все убежали? — спросил Бендер.
— В самом деле, — прошептала девушка, — надо узнать. Она проворно бросилась к двери, но несчастный миллионер схватил ее за руку.
«Я пошутил!» — забормотал он. «Я трудящийся! Я дирижер симфонического оркестра! Я сын лейтенанта Шмидта! Мой папа турецко-подданный! Верьте мне!»
«Пустите!» — зашептала девушка.
«Великий комбинатор остался один». Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край стола. В дверях показался проводник, прижимая подбородком стопку одеял и простынь.